Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Милостивый ли вы человек?». Как написано: «Много щедрот твоих, Господи, а также щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Я хочу задать вам вопрос, который в последнее время я постоянно задаю себе. «Милостивый ли вы человек?». Большинство из нас ответит: «Думаю, что я милостивый. Я всей душой сочувствую тем, кто страдает. Я чувствую боль моих братьев и сестер во Христе и стараюсь помочь им. Я делаю все, чтобы помочь моим ближним в их нужде. И когда люди причиняют мне боль и обиду, я прощаю их и не держу на них зла. Думаю, что все истинные христиане имеют большую долю сострадания к погибающим и страждущим. И я благодарен Богу за это. Однако печальная истина заключается в том, что Божье Слово обнажает во многих из нас глубокие корни предубежденности и очень ограниченные представления о милости. Большинство религий, которые проповедуют о страхе Божьем, имеют представление или доктрину, которая утверждает: «Божьи щедроты и милости распространяются на все человечество». Как последователи Иисуса Христа мы очень много говорим о Его милостях ко всему человечеству, однако истина вот в чем. Большинство евангелических деноминаций не проявляют Божью щедрость и милость в отношении друг к другу, как и в отношении к тем, кто отделился от них и организовал свою группу. За 5 последних лет я посетил около 50 стран, проводя конференции для служителей. По всему миру я видел очень много церквей, где царят раздоры и распри, где верующие не проявляют друг к другу ни любви, ни милости. Я вспоминаю некоторых пасторов баптистских, пятидесятнических, харизматических и других деноминаций, в которых столько нелюбви к другим. Слишком часто они не желают не то что общаться, приветствовать друг друга. Одна деноминация в какой-то стране не пустила нашу подготовительную группу даже на порог своего офиса. Они сказали, что отказываются работать с нами, так как мы сотрудничаем с другими церквями, которые отделились от них. Огромное количество церквей белокожих не являет Божью любовь и милость к своим чернокожим братьям и сестрам, испанцам, пуэрториканцам и иным этническим группам. Очень печально. Однако это предубеждение имеет место также в некоторых этнических церквях. Церковь начинает волноваться и ощущать дискомфорт, когда туда приходят белые. В некоторых церквях своим отношением тебе дают понять: это не твое место. Ты здесь нежеланный гость. И такое происходит не только на юге, но и в городах на севере, западе и востоке. Я знаю, например, что это все имеет место и здесь, в Нью-Йорке. Даже среди некоторых истинных верующих имеет место предвзятая, ограниченная милость, которая не распространяется на определенных грешников. Есть много людей, по отношению к которым многие христиане не проявляют Божью милость. Я имею в виду проституток, которые работают в безбожных ночных клубах. Я имею в виду народы Африки и других континентов, тысячами умирающих от СПИДа. Я имею в виду гомосексуалистов, которые переносят бесконечные душевные и духовные муки, огромные испытания в своей жизни, пытаясь утопить свою боль в бутылке, напиваясь до беспамятства. Да, я считаю гомосексуализм грехом и знаю, что он осужден Писанием. Да, я знаю, что возмездие за грех – болезнь и смерть. Но я не верю в то, что Бог удерживает свою милость грешнику, каким бы он ни был, который взывает к нему о милости и любви Христовой. Из того, что я нахожу в Писании, я не могу поддерживать мнение о том, что Христос может отвернуться от отчаянного вопля блудницы, гомосексуалиста, наркомана или алкоголика, достигшего дна в своем падении. Милости Его не знают границ, им просто нет конца. Поэтому мы, как Его Церковь, представительное тело Христово на земле, не можем отвергать кого-либо, кто взывает о милости и избавлении. предвзятые мнения, как реки, которые текут в наших сердцах. С годами они проложили себе глубокие русла и высокие берега предубеждения. Мы можем даже не догадываться о том, что носим внутри себя предубеждение, пока они внезапно не проявят себя, показав нам, что на самом деле творится у нас в сердце. Пока вы ищете проявление этого в своей собственной жизни, я снова вас спрашиваю, милостивый ли вы человек, любящий ли, открытый ли? Представляю, как многие слушатели сейчас отвечают положительно на этот вопрос. Однако не торопитесь. Спросите сперва окружающих вас, ваших близких, ваших сотрудников, ваших друзей, соседей, ваших друзей с другим цветом кожи и посмотрите на их реакцию. Скажите мне, где голос церкви во всем этом? А теперь послушайте меня. Те старые, предубежденные, самоуверенные, развращенные организации, которые мы называем церковью, сейчас правомернее назвать Силомом, и Хавот, то есть слава отошла. Дух Святой не желает иметь ничего общего с этими ветхими мехами. Они уже давно утратили все свое помазание, оставшееся у них со времен первого призвания. Пусть эта старая, мертвая система посвящает в сан и венчает гомосексуалистов сколько хочет. Пусть побирает божественность Христа. Пусть идут своей дорогой без Бога. Они проповедуют терпимость, что совершенно отличается от того, что Писание называет щедротами Божьими, то есть милостью. Их терпимость – это вовсе не терпимость, но слепота. И эта слепота высосала из многих церковных организаций всю евангельскую силу. Для них нет места в Божьем плане в эти последние дни. Да покаются такие церкви и служения. Божья рука милости всегда простерта к нам, однако Он полностью оставил тех, кто продолжает отвергать Его истину. Уже сейчас растет и крепнет торжествующая церковь, выходя из великих испытаний веры. Эта церковь последних дней вырастает из огненных печей долгих дней скорбей и испытаний. И вы спрашиваете, так что же Бог планирует делать? Насколько я могу видеть, потому что сейчас происходит, Дух Святой трудится над тем, чтобы довести людей до осознания полного краха своих возможностей. Он ведет их к откровению о том, как слабы они в их собственной плоти, чтобы показать им, что силен только Он. Я вижу, как Он приводит свой народ к пределу их собственных возможностей и сил, сокрушая их упрямую волю до тех пор, пока они не скажут Ему: «Не моя, но Твоя воля да будет». Я вижу, как Он вводит своих возлюбленных в обстоятельства настолько трудные, что только чудо может вывести их оттуда. И проходя через все это, они начинают полностью полагаться и быть зависимыми от Господа во всем. Соответствует ли это вашей ситуации? Возможно, вы уже много лет ходите с Иисусом, но ни разу еще не проходили такое испытание, в котором вы находитесь сейчас. На вас наваливаются обстоятельства, на ваш взгляд, настолько странные и невыносимые, что только Бог может что-то со всем этим сделать. И вы понимаете, что только Он может вас провести через них. Вот прямо сейчас исламисты готовятся к последнему джихаду, чтобы завоевать весь мир для Аллаха. По всему миру возникают исламистские тренировочные лагеря, сеющие ненависть, выраженную жестокими обезглавливаниями людей. Однако и Господь тоже научает своих людей, людей, которых Он будет использовать для того, чтобы подавлять ярость этого мира. Как это Он будет делать? Он тренирует и вооружает их своей милостью и миром. Наш Бог есть Бог любви, и Он будет использовать не бомбы, пушки или отряды самоубийц, а побеждающих духом людей, которые бесстрашны в Господе щедрот и милостей. По всему миру Божий народ сейчас приходит через такие страдания, скорби, лишения и муки, через которые никогда в жизни еще не проходил. Но в одном я уверен полностью. В интенсивности этих духовных и физических борений, которые испытывает сейчас тело Христово, есть какая-то божественная, вечная цель. Как написано, «щедроты Его на всех делах Его». Бог открыл свой план для последних дней через крест Иисуса. У нашего Господа изначально имелся план. Бог сам сошел и принял образ и немощи человека, живя среди грешных людей. Он терпел их ненависть, познал их отвержение, выносил невероятное бесчестие и во всем этом ни разу не отвечал тем же. Иисус никогда не выставлял впереди себя армии мстительных, исполненных ненависти учеников. Он не пользовался плотским оружием, наоборот, он разрушал твердыни своей могущественной милостью. У нашего Господа был всего один стратегический план – любовь, исполненная милости и терпения. Именно любовь движет всеми его трудами на земле. Вот полное определение Божьей любви. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Иисус позволял своим врагам оскорблять Его, насмехаться над Ним, даже дал убить Себя телесно. И когда Он восстал из могилы, Он поступил как помазанный глава церкви нового типа людей. Теперь возникло тело, в котором будет много членов, которое будет состоять из людей всех рас и племен, всех, кто только признает Иисуса Христа как Господа. Все они соединены в одном человеке, в одном теле, образуя новое человечество. И в последний день все они будут воскрешены в одном человеке – Иисусе Христе. Возлюбленные, если вы во Христе, тогда вы – часть этого тела. И вы также участвуете в планах Господа на эти последние дни. Видите ли, этот один новый человек и является тем, что сегодня интересует Бога больше всего на этой земле. Как Христос был на земле, так будем на земле и все мы, кто в Его теле. Как Христос был откровением о любви и милости Отца к падшему человечеству, так же сегодня и все те, кто во Христе, должны являть ту же самую любовь и милость. Павел говорит, что страдания, которые испытывает тело Христово, настолько сильные, что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что и не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти. Отчего это так? Все это для того, чтобы нам быть участниками в утешении Божьей любви и милости. Все это для того, чтобы ощутить утешение, надежду и ободрение в эти трудные времена, чтобы мы могли утешать других, страждущих и потерявших всякую надежду. Чем мрачнее будут становиться эти дни, тем больше мир будет нуждаться в таком утешении, в такой надежде и любви. Людям будет просто необходимо увидеть, что есть и такие, которые также были в горниле испытаний этой жизни, но преодолели его. Таково свидетельство церкви последних дней. Дело в том, что Богу достаточно только пошевелить пальцем, чтобы тут же прекратить всякую борьбу, низложить любого мирового лидера, разрушить все дела дьявола. У него в распоряжении легионы ангелов, чтобы совершить все это. Однажды он послал сильного ангела, и тот уничтожил за несколько часов 185 тысяч вражеских войск, которые напали на Израиля. Он призвал двоих ангелов, и они за одну ночь стерли Содом с лица земли. И это же самое он мог бы сделать и сегодня. Те же ангелы все еще на страже. Ученики Иисуса знали это, поэтому они хотели, чтобы он извел огонь с небес, чтобы он поразил неверующих самаритян. Но Христос сказал им: «Не знаете, какого вы духа». И я спрашиваю вас, в это страшное время, знаете ли вы, какого вы духа? Какой отклик в вашем сердце находят вызовы сегодняшнего дня? Погружаетесь ли вы в грязь политических событий, которые СМИ щедро поливают наши головы каждый день? Становитесь ли вы с каждым днем жестче, скептичнее, подозрительнее, даже мстительнее? Или же ваше сердце становится мягче, добрее? Возможно ли, чтобы праведный, любящий Библию человек питал в себе немилосердные, жестокие мысли? Задавая этот вопрос, я обращаюсь ко всем верующим, а также к любому, кто находится в служении, к любому, кто пророчествует, к любому, кто полон ревности по Господу, к любому, кто проповедует святость, к любому, кто помазан Духом Святым творить дело Божье. Может ли такой человек продолжать творить свои благочестивые дела, имея при этом в сердце остаток немилосердия и жестокости? Можно ли в самом деле по внешности быть христоподобным, но не иметь мягкого сердца? Да, можно. И это верно в отношении многих христиан. И этот вопрос настолько важен в очах Божьих, что он посвятил этому вопросу целую книгу Библии. Это книга Ионы. И все, о чем я говорил в этом послании, отражено в ней. Большинство исследователей Библии согласны с тем, что автором этой книги является Иона. Это честный рассказ благочестивого человека о внутреннем борении своего сердца. В то время Иона был известным и почитаемым пророком в Израиле. Мы читаем о его ободряющем пророчестве о том, что Бог избавит Израиля от притеснений его врагов. Однако Иона также показывает себя в этой книге как фанатичного, эгоистичного, непослушного служителя Божьего. Как автор, Иона не делает попыток обелить свои поступки и мысли. Эта книга – его попытка предостеречь каждого верующего от их собственных предубеждений и предвзятых мнений относительно милости Божьей. Видите ли, будучи евреем, Иона с детских лет был научен ненавидеть народ Ниневии. Этот злейший враг Израиля был в какой-то мере тем, что сегодня является Иран для США. Ниневия решила во что бы то ни стало уничтожить Израиль и представляла источник постоянной угрозы существованию Израиля. Это также было общество, в котором процветало невиданное нечестие. Иона привык считать Ниневию нечестивым, порочным городом, врагом своего народа. И вот Иона получает повеление от Бога. «Иди в Ниневию и провозгласи о ее нечестии». Пророк должен был предупредить ниневитян, что у них есть еще 40 дней с момента его проповеди, после чего на них падет суд Божий. Но Иона не захотел предупредить ниневитян. Он спорил с Богом. «Я знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Своими же действиями Иона говорил: «Господи, зачем мне проповедовать этому народу? Они ведь наши враги. Они так или иначе должны быть уничтожены. И все же я знаю, что если эти ниневитяне покаются, то ты их простишь, и я буду выглядеть очень глупо. Ни один человек в Израиле больше не станет меня слушать, и сами ниневитяне будут смеяться надо мной из своего города, и я стану притчей для всех, весть о моей глупости достигнет каждого уголка земли». Поэтому вместо того, чтобы идти проповедовать, Иона опустился в бега. Он сел на корабль, идущий в сторону, противоположной той, где находилась Ниневия. В этом как раз и обнаружилось его предвзятое представление и предубеждение о милости Божьей. Яснее говоря, Иона не желал видеть, как Бог являет свою милость его врагу. Многие христиане сегодня в этом плане очень похожи на Иону. Этот человек верил в Божью милость по отношению к своей стране Израилю, как, впрочем, и другие пророки. Все они восклицали: «Господи, приди и благослови нашу землю! Ниспошли милости Твои на Израиля!» Иона не являл той же милости в отношении к ниневитянам. Он не мог себе представить, как Бог может являть свою милость какому-нибудь народу, который является врагом Израилю. Когда корабль с Ионой на борту настигла страшная буря, пророк попросил, чтобы его выбросили в море. Все мы знаем, что было дальше. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. Скорее всего, этот кит шел за кораблем и поглотил Иону. Три дня и три ночи находился Иона в чреве этого кита, возопив из чрева Еще разочек. Три дня и три ночи находился Иона в чреве этого кита, возопив, как написано, из чрева преисподней. Он признал, это сделал Бог. Это Он меня заключил в это место. Некоторые слушатели, наверное, скажут, я не такой, как Иона. Да, я тоже нахожусь в стесненных обстоятельствах, страдая так, как никогда в своей жизни не страдал. Каждый день я взываю из чрева моей преисподней. Я заливаюсь слезами, а вокруг меня бушуют бури жутких обстоятельств. Я не Иона. Я не бегу от Бога, я послушный Его слуга. Я никогда не скажу, это Бог мне делает. Мы можем думать о наших испытаниях как о Божьих наказаниях или как об испытаниях нашей веры, но факт остается фактом. Много скорбей у праведного. И мы можем быть уверены в том, что Господь допускает это из-за Его всезнающей любви к нам, как написано в послании к евреям, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Через что бы мы ни проходили, во всем этом есть определенная божественная цель, и все это происходит с нами по Божьей милости. Чем старше я становлюсь и чем дольше хожу я с Господом, тем больше страданий я испытываю. Подобно Ионе, я думаю, что начинаю видеть все более ясно, что Бог старается выработать во мне. Это то самое, что Он старался совершить в Ионе во чреве кита. И это то же самое, что Бог старается совершить в нас во всех наших испытаниях. А именно, Бог старался смягчить сердце Ионы и заставить его полностью полагаться на Бога. Он хотел иметь у себя пророка, который ненавидел бы грех и предупреждал бы о грядущем Божьем гневе, но в то же время был бы терпеливым и многомилостивым ко всем, кто покаялся. Проще говоря, Бог старается искоренить в сердцах своего народа последних дней все остатки жестокости и самонадеянности. Поэтому Бог и решил поставить Иону в такую ситуацию, в которой никакой другой человек или сатана не смогли бы помочь ему. Он поместил его в место вне досягаемости любви и милости его друзей, близких или пророков, в место верной смерти. Другими словами, Иона должен был лишиться всякой человеческой надежды. И вот как говорит об этом месте сам пророк. «Все воды твои и волны твои проходили надо мною». Он говорит, по сути, вот что. «Все это выше моих сил. Это намного выше моих сил. И только чудо может спасти меня». И затем, как только Иона оказался в этом месте, Бог излил на него свою самую щедрую милость. И он восстановил призвание своего слуги и заново помазал его. Видите ли, в любом слуге Божьем, который говорит пророчество, должна быть частица Божьей милости. Это один из уроков, который Бог хотел передать Ионе. Если какой-либо служитель Божий собирается произнести пророчество, в котором есть суд, то такое слово должно исходить из сердца, исполненного сокрушения и слез. Уже много лет я говорю о тысяче пожаров, которые угрожают городу Нью-Йорку. Если это слово действительно от Бога, тогда какая-то часть его милости должна присутствовать в моем сердце, когда я произношу это пророчество. Во-первых, по причине Божьей милости я должен желать в своем сердце, чтобы это никогда не произошло. И во-вторых, я должен желать быть осмеянным, чтобы Божья милость могла быть прославлена. Когда мы дальше читаем историю об Ионе, мы видим, что он усердно проповедует на улицах Ниневии в послушании Богу. Он провозглашает этим нечестивым жителям: «Вам осталось всего 40 дней, после этого ваш город будет подвергнут суду и уничтожен». И вскоре после его проповеди волна покаяния охватила Ниневию. Ниневитяне крепко, как написано, вопияли к Богу, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Бог пощадил Ниневию, он отменил разрушение, потому что они покаялись. И как же Иона отреагировал на такой поворот событий? Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу: «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня». Теперь Иона находился в отчаянии. Что же случилось? Как он мог отреагировать гневом на такое проявление Божьей милости? Казалось, после всего, через что ему пришлось пройти, Иона должен был молиться за Ниневию так: «Господи, ты явил мне твою милость, ты любил меня, когда я был непокорен, разве не можешь ты явить ту же милость и к этому нечестивому народу? Разве ты не проявишь к ним ту же милость, что явил мне?» Но его реакция была не такой. Иона прошел через все эти испытания, но его сердце от того совершенно не смягчилось. И такая его реакция была следствием того, что Иона оскорбил милость Божию, проявленную к нему. Он принял Божью милость к себе как нечто само собой разумеющееся. Он не проникся ею и тем самым не дал своему сердцу смягчиться по отношению к другим. Составляя эту книгу, Иона не скрыл своего чудовищного злорадства. Его рассказ – это признание, которое как бы говорит нам: «Можете ли вы поверить, что я мог бы быть настолько жестокосердным, настолько бесчувственным и непрощающим после всей той незаслуженной милости, которую Бог явил мне? Так вот, смотрите, не забывайте Божьих милостей, проявленных к вам. Я рассердился на Бога за то, что те, кто выступили против меня, не были осуждены. Я думал, им это сошло с рук». Бывали ли у вас в сердце такие мысли? Вас кто-то оскорбил, и вы пылали гневом в сердце своем из-за того, что не увидели воздаяния ему за его действия. Было ли с вами такое? Теперь спросите самих себя: сколько милости было явлено по отношению к вам? Сколько грехов в вашей жизни Господь покрыл своей милостью и прощением? Я трепещу от одной мысли о том, что я, получив такие невероятные милости, могу быть немилостивым, в свою очередь, по отношению к кому-либо. Но Иона не закончил свою книгу победоносным свидетельством. Он закончил ее порицанием от Господа за его немилосердие по отношению к другим. И он говорил миру: «Я не усвоил мой урок, но я все еще учусь этому». Мы все так же еще учимся этому. И я убежден, что Бог желает преподать этот Ионин урок своему народу в эти последние дни. Сейчас все зло, весь ужас того, что происходит на этой земле, направлены сатаной на то, чтобы ожесточить сердца людей. И Божья большая забота – это как раз этот самый сердечный вопрос, который поднимает Иона в своем свидетельстве. Пока ислам и другие религии все больше и больше ожесточают сердца своих приверженцев, Бог трудится своим духом над смягчением сердец и укреплением истинного тела Христова через страдания. И это есть свидетельство холодному, скорбящему миру. Мы можем сказать: «Я убедился, что Христос, которому я служу, добр и милосерд. Он всегда любил меня, несмотря ни на что». Его любовь и милость могут быть также и вашими, как бы глубоко вы ни увязли в грехе, какими бы безнадежными ни выглядели ваши обстоятельства. У Него есть милость к вам, и она укрепит вас. Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119 019, город Москва, абонентский ящик 106 «Вестник пришествия».